Среди различных областей, в которых практикуются игры, нельзя обойти вниманием, конечно, ролевые игры. Во-первых, это очень массовое движение, оно прочно вошло в жизнь европейских стран, по крайней мере. Во-вторых, и это очень важно, в отличие от, например, там, деловых игр или игр в педагогике, ролевые игры сохраняют такую установку на самодостаточность, на отсутствие прагматичности. То есть они игры, потому что они играются, потому что смысл игры находится в самой игре. Ролевые игры — очень широкое движение, и там много разных направлений. Я хотела бы сосредоточиться только на ролевых играх живого действия, более того, на ролевых играх живого действия в скандинавской традиции. Ролевые игры живого действия, или ларпы, как они чаще всего называются по аббревиатуре в английском языке, это игры, которые прежде всего сосредоточены на разыгрывании ролей, на разыгрывании персонажей, и там менее важен, например, сценарий или что-то еще, а суть в этом ролевом поведении. Скандинавская традиция, кроме всего прочего, кроме того, что это очень распространено в Норвегии, в Швеции, в Дании, в Финляндии, еще и характеризуется, ну, может быть, наибольшей рефлексивностью и попыткой, ну, каким-то образом описать техники и практики ролевой игры живого действия. Кроме того, вот эта добавка «живое действие» означает, что роли исполняются не на словах, а, ну, скажем, всем физическим существом. То есть люди отыгрывают их в своей полноте, и именно поэтому часто ларпы характеризуют как то, что находится на стыке театра, импровизации, перформанса и собственной игры. Казалось бы, игры, в которых люди играют роли, сопровождают человечество всю жизнь, а вот, собственно, ролевое движение в своей истории имеет, ну, не более 40 лет. Почему же оно стало так развиваться в конце 80-х и наиболее активно в 90-х? Если посмотреть, откуда ведут свои корни разные направления ролевых игр, то, в общем, можно запутаться, потому что там есть и психодрама Джекоба Морена, и театр, и фэнтези. Но, тем не менее, можно сказать, что это какой-то такой микс, и основу этому дала скорее ситуация культурная, ситуация политическая. Например, польский исследователь фэнтези Анджей Сапковский, рассуждая о вот этой популярности фэнтези и популярности ролевых игр в конце 70-х, говорит о том, что это было не просто так, это был своеобразный ответ, в первую очередь, молодежи на тот круг проблем, которые в этот момент задевали их. А это проблемы терроризма и войны, это проблемы общества потребления, это проблемы экологии и так далее. И вот молодые люди, не видя возможности найти себе место, найти возможность отреагировать на эту ситуацию, стали уходить в такой вот мир игры, разыгрывание новых миров, разыгрывание новых отношений. В каком-то смысле это такой же эскапизм, который очень похож на то, о чем писал Хельсинга или Гессе. Другое дело, что этот эскапизм, он направлен не на вот сохранение культуры, творчество культуры, а скорее имеет гуманитарную направленность. Почему гуманитарную? Потому что сама суть ролевой игры, сам ее корень, он состоит в отношениях между игроком и персонажем. И вот это напряжение, развитие и игрока, и персонажа, удерживание этого развития, все это составляет такую суть индивидуальности и развивает в первую очередь человека в вот этих возможных мирах. Что было наработано за этот промежуток в ролевых играх живого действия? В первую очередь можно говорить о сообществе игроделов или мастеров игры. Это фактически на сегодняшний день такая своеобразная профессиональная гильдия, причем для этих людей создание игр, дизайн игр, организация игр являются не таким побочной способностью или там побочной функцией в, ну, например, там, образовании или чем-то еще, а это являются самой сутью их занятия, и они погружены в игру как игру, в создание игры как игры. Кроме того, в рамках организации ЛАРПов наработано большое количество практик и техник, относящихся к ключевым моментам организации игры. В первую очередь это создание или возникновение игрового отношения. То есть это практики и техники, которые связаны с тем, как человек входит в игру, как он начинает играть и как он выходит из игры. И там огромное количество малых, больших, конкретных техник, которые позволяют это делать. Второе, очень важное, это практики и техники организации пространства игры. Начиная от физического и временного пространства, то, как оно обустроено, заканчивая тем, каким образом вводятся правила, как это пространство замыкается, как оно существует, как оно живет. И еще один огромный массив наработок лежит в области того, как человек ведет себя в игре, особых компетенций игрока, особых способностей игрока. Например, способности подхватывать ситуацию и развивать ее, способности играть так, что когда твой персонаж проигрывает, игра развивается, и в целом игрок выигрывает. То есть вот это накопление знаний о том, как организовать игру, крайне ценно в традиции ролевых игр. Надо сказать, правда, что рефлексия и какая-то концептуализация вот этих наработок, она не является доблестью ролевого движения, но тем не менее определенного рода концептуализации все же существует. Или попытки представить это, в том числе для внешнего человека или для тех, кто интересуется игрой. Так, например, в 2012 году в рамках летней школы команда, которая состояла из белорусских, норвежских и шведских ларперов, создала такой аналог микшерного пульта, то есть набор определенных измерений игры или аспектов игры, фендеров, как это в микшерном пульте, которые фиксируют разные стороны в дизайне игры. И вот за счет более десятка такого рода фендеров можно строить дизайн игры, обсуждать дизайн игры. И вот возможность так разложить организацию игры дает очень много в ее понимании. Например, среди вот этих аспектов игры или фендеров есть такой, как открытость, то есть противостояние или противоположность секретности или прозрачности. В каждой игре есть какие-то символы или события, которые будут вводиться в игру, и они могут быть либо известны игрокам, либо скрыты от игроков. И вот в зависимости от того, насколько создатели игры решают показать, сделать прозрачными все то, что будет, зависит то, как будет разыгрываться игра. С одной стороны, скрытость вот этих будущих событий и символов позволяет играть на спонтанности, неожиданности, фане, каком-то азарте. С другой стороны, когда дизайнеры игры предполагают, что можно открыть какое-то знание об игре, это начинает работать с совсем другими механизмами. Например, игроки, зная о том, что произойдет, начинают двигаться к этому. Они знают, что произойдет, но не знают, как произойдет. Они ищут ходы, ищут возможности взаимодействовать друг с другом, и это задействует другие механизмы. Еще одним интересным таким фендером или такой особенностью или аспектом в организации игры, например, является ответственность за создание персонажа. Она может лежать, как крайние варианты, полностью на игроке или может лежать полностью на мастерах игры. И опять же, это задействует совершенно разные механизмы. Иногда игроку дается только имя и общее описание или даже какой-то образ, и дальше его задача в том, чтобы развить этот образ, найти ему применение, выстроить отношения, или наоборот, этот образ будет жестко контролироваться, все аспекты персонажа будут описаны, и задача в том, чтобы максимально полно притворить его в жизнь. Я отмечу еще два аспекта, которые используются в этом пульте, которые обозначены в нем, и которые относятся к вот этим отношениям персонажа и игрока, то есть том месте игры, том месте ларпа, в котором, ну, собственно, и живет его энергетика. Один из этих аспектов — это так называемый блид-ин. Это то, как, насколько близко будущий персонаж, ну, или персонаж, который разыгрывается, связан с реальным человеком или игроком. В таких случаях, когда это регулируется, мастера игры узнают что-то о жизни игрока и дальше могут регулировать. Они, например, могут предложить ему персонажа, который абсолютно противоположен, абсолютно далек, и это будет предложение вжиться в совершенно незнакомый себе образ, или наоборот, приблизить его максимально, и тем самым запустив, ну, такие исследовательские процессы в самом себе. И еще один, наверное, самый оспариваемый аспект игры — это использование так называемых метатехник. Метатехники — это введение в игру того, что могут знать игроки, но не должны знать персонажи. Это, в общем, такая игра вот на развлечении игрока и персонажа. Ну, например, во время игры игроки могут слышать внутренний монолог другого игрока. При этом в продолжении игры они понимают, что их персонаж не слышал этого монолога. Все это такие изощренные формы и техники, которые усложняют игру, усложняет вот именно это движение и работу индивидуальности, это удержание вот этих двух полюсов, игрока и персонажа, это удержание тождественности в развитии игрока и персонажа. Перечисленные аспекты — это, конечно, далеко не полный список того, что находится в этом микшерном пульте, и, наверное, сам пульт тоже не полностью на сегодняшний день отражает все разнообразие практик и техник и дизайна игры. Тем не менее, это такая очень хороший пример попытки концептуализации, визуализации и схватывания тех наработок, которые сегодня есть в ролевых играх живого действия. Очень часто эти игры применяют в самых разных областях. Можно выделить три, наверное, области, в которых их чаще всего применяют. Это, во-первых, развлечение, фан и удовольствие. Пожалуй, это главная сфера. То есть люди начинают играть в ролевые игры для того, чтобы получить удовольствие. Второе — это техники саморазвития, познания себя, потому что в ходе разыгрывания персонажей, наверное, человек получает самую глубокую возможность рефлексии себя, познания себя, выяснения границ и пределов того, что он может, на что он способен. И последнее, то, что часто становится отдельным направлением, это использование ларпов в педагогике или в образовании. Надо сказать, что далеко не все мастера игры, ларперы позитивно относятся к этому, просто потому, что использовать игру, которая по сути самодостаточна в неких практических целях, это всегда вопрос и проблема, потому что далеко не всегда то, что может быть запланировано в смысле образовательного процесса, может быть действительно получено в игре. Тем не менее, эта линия развития ролевых игр сегодня дает богатый материал, богатую практику, которая подлежит рефлексии, осмыслению и, возможно, перенесению ее в другие виды игр.